Добрый день, уважаемые зрители канала Украина.ру, в студии Александр Парунов. Ну что же, даты вторжения якобы на Украину продолжают переноситься. Байден выступил для граждан России, но почему-то перед гражданами Америки. Ну и извечный вопрос, признают ли республики ЛНР и ДНР. В студии у нас член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.
Добрый день.
Николай Викторович, как вам спалось в ночь на 16 число, ближе к 4 утра?
Вы знаете, мне кажется, что тот, кто пишет заголовки британских газет, или тот, кто разрабатывает вот этот вот мыльный пузырь под названием «Агрессия России», он выходец, во-первых, из Советского Союза, во-вторых, неплохо знает советскую музыку. Потому что все по тексту известной песни. Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Вот отрезаешь 22 июня, и дальше прямо ровно то же самое, что они написали. Ну, я спал спокойно, потому что у меня практически не было сомнений в том, что может какой-то военный конфликт начаться. Но помимо вот этой красоты заголовков, взятых из советских песен, я хотел бы обратить внимание на важнейшее событие, произошедшее на минувшей неделе, и самое главное, на форму того, как оно произошло. Я имею в виду на рассмотрение в Государственной Думе обращение к президенту с призывом признать Донбасские республики.
Да, Николай Викторович, расскажите на эту тему. Как было известно, было предложено два проекта от КПРФ и от Единой России. Посмотрел недавно ваш ролик. Вы там говорили о том, что у КПРФ некая быстрая стратегия от принятия сразу к президенту обращения, а у «Единой России» есть какой-то люфт, как вы сказали, мхатовская пауза.
Вот здесь, как говорится, начинается самое интересное. Во всех институциях есть свои, ну, законы, особенности. В Государственной Думе контрольный пакет «Золотая акция» находится в руках одной правящей партии. Мы это все знаем. И иногда это идет на пользу делу, иногда идет не на пользу дела. Как это сработало в этой ситуации? Когда оппозиция, КПРФ и поддерживающая ее «Справедливая Россия за правду» вносят один законопроект, а «Единая Россия» вносит другой, то внешний наблюдатель, наверное, может предположить, что в итоге будет принят второй законопроект, за который проголосует то самое думское большинство. Вот теперь давайте поймем разницу между этими законопроектами. И тот, и другой – это обращение к президенту с призывом признать ДНР и ЛНР. То есть в этом никакой разницы нет, в главном нет. Разница не в сущности, а в скорости принятия этого решения. То решение, которое в итоге и было принято, и которое мы предлагали, это вот проголосовали в Государственной Думе, и все, на стол президенту легло. То есть фактически можно подписывать, как говорится, сразу. Нет никаких других инстанций, кроме, ну, процессуальных сроков и ситуации, в которой оказывается президент, который принимает это решение. Во втором законопроекте, который внесла «Единая Россия», речь шла о том, что еще консультации с МИДом, документ идет к МИДу, сколько он там будет ходить, сколько будет проходить эти консультации, непонятно. То есть долгая процедура. И вот внешние наблюдатели, в том числе мы с вами, американцы, немцы, совестливые журналисты из британских газет, которые пишут каждый день о новом нападении России, видят эту ситуацию. Вносится второй законопроект, который вносит «Единая Россия». И все думают, что будет принят второй законопроект. Это значит, ситуация двигается к признанию ДНР и ЛНР, к обсуждению, к обращению к президенту, но движется медленно. И в этот момент, для того, чтобы понять всю красоту ситуации, давайте вспомним, что в этот момент в самолет садится молодой, подающий надежды канцлер Германии Олаф Шольц, который летит на первый свой визит в этом статусе в Россию. Первый раз встречается в этом статусе с Путиным. В общем, все в первый раз. И, естественно, он готовится к встрече. Потому что он был до этого в Киеве, до этого был в США. Все его там, ну, я уж не знаю, что там с ним сделали, но идеями как точно накачали. И он смотрит повестку. Что будет? Будет ли вопрос ДНР, ЛНР, признание вот сейчас с Путиным? Нет. Потому что вопрос будет в Думе, будет принято второе чтение этого документа, вторая версия, и значит процесс будет медленным. То есть он не готовится этот вопрос даже обсуждать. И пока он летит, депутаты голосуют, и происходит некое парламентское чудо. «Единая Россия» голосует за оба варианта законопроекта. За оба. В результате побеждает вариант, предложенный КПРФ, о поддержке которому говорила «Справедливая Россия за правду». И получается, что канцлер-то прилетел, А на столе у Владимира Владимировича Путина уже лежит обращение депутатов. А он не готов обсуждать этот вопрос. То есть благодаря определенным парламентским процедурам наших западных партнеров поставили в очень сложное положение. Это первое. Было заметно на пресс-конференции после встречи двух президентов, ну, встречи нашего президента и германского канцлера, было заметно, что Шольц немножечко смущен и как-то находится не в своей тарелке. Он, ну, мне кажется, вербально было видно, что он немножечко, ну, не то что смущен, все-таки политик высокого уровня, но очень сложно подбирает слова. Путин, наоборот, был на драйве. Вы помните, он сказал про геноцид на Донбассе. Шольц просто опустил глаза в пол на этих словах, ничего не сделав.
Даже стоял неуверенно.
Да, и дальше начинается самое интересное. Понимая, что в информационном поле он проиграл, и внешне проиграл, и у него свои немецкие расклады, и Анна-Лена Бербок его там подсиживает вместе со всеми зелеными товарищами. Что делает германский канцлер? Он заканчивает пресс-конференцию, встречу с Путиным, и приезжает в германское посольство, где проводит еще одну пресс-конференцию. Они практически в нашем информационном поле, если сообщалось, то мало. И там приходят те же самые немецкие журналисты, которые задают ему уже другие вопросы и получают от него другие ответы. И именно эти ответы его светятся в западной прессе. Мол, дал отпор Путину и на его площадке. О том, что это отдельная вторая пресс-конференция, которая прошла в посольстве Германии, ничего не говорится. То есть, таким образом, дипломатически вот этот демарш российской стороны поставил германского канцлера в сложное положение. Я думаю, что там были еще определенные вещи, для чего это было сделано. Ну, а немцы вот так достаточно неуклюже вышли из этой ситуации. Да. Это, что называется, по форме. По сути, конечно, я считаю, это очень правильно. К сожалению, это сделано только сейчас. Надо было, конечно, гораздо раньше. И теперь над Украиной висит этот дамоклов меч. Ведь ситуация какова? Если сейчас происходит какая-то провокация или, не дай бог, атака со стороны ВСУ или кого бы то ни было Донбасса, президент Путин может подписать признание республик Донбасса через 30 секунд. Вот буквально через 30 секунд. Это теперь уже вопрос технический. Это первое. Второе. Благодаря изменению вот этой всей конфигурации, теперь уже Олаф Шольц, теперь уже Макрон должны заставить Зеленского реально принять какие-то законы, причем в относительно короткой перспективе. Нельзя сказать, мы через год примем, через два будем выполнять то, что они делают уже 8 лет. Нет, вот сейчас, пожалуйста, закон о статусе Донбасса, то есть все то, что вы должны согласно Минским договорам. И если они это уже не делают, это, во-первых, репутационный ущерб Германии и Франции, а во-вторых, ну все, тогда Россия вполне может признать республики Донбасса, и это будет уже в информационном поле совсем, совсем другой коленкор.
Очень интересный ход. Теперь перейдем к вопросу Джо Байдена, президента США, который обратился к гражданам России, который, как мы знаем, четко делит государство и народ и признает это, и выступил с обращением к нашим гражданам, на которое МИД России ответил таким образом, что было бы все бы неплохо, если бы не было бы угроз вот в этом обращении. Как прокомментируете эту ситуацию? Для чего такое?
Ну, позиция Байдена в данном случае абсолютно не нова. Такую же позицию высказывал, например, Адольф Гитлер во время нападения на Советский Союз. Во всех немецких листовках было написано, что доблестная в кавычках германская армия борется с кровавым сталинским режимом, а не с русским народом. Ну, вот она же такая хорошая, это как бы немецкая армия, как бы хорошая. И пришла она, естественно, освобождать. Что она творила? Убийство, уничтожение людей, геноцид. Ну, погибшие миллионы и миллионы наших соотечественников, тому, к сожалению, свидетельство. В итоге получилась ситуация, что, находясь на фронте, у гражданина Советского Союза, ну, чуть ли не больше шансов остаться в живых, нежели находясь, например, на оккупированной немцами территории. Так что это старый пропагандистский трюк, когда реальный агрессор, враг, прямо скажем, враг, пытается одеться в такую вот тогу миротворца. Он с властью борется, которая неправильная. А людям он пришел исключительно помочь. Ну, чем помощь заканчивалась у нацистов, мы с вами знаем. Здесь сейчас более хитрые технологии используются, которые на самом деле мы тоже видим. Американцы пришли нам помочь в 1991 году. В итоге численность населения практически всех республик Советского Союза, за исключением, может быть, среднеазиатских, снижается. То есть идет геноцид просто другими методами. Мы сейчас с вами не будем в этой программе об этом говорить. Так что Байден использует старый трюк. Почему он вдруг решил обратиться к русскому народу? Ну, сказать сложно. Я думаю, что это какая-то игра, направленная, конечно, именно на американских избирателей, чтобы Байдена выдвинуть в каком-то красивом таком вот образе. Ну, а на самом деле я не думаю, что они питают реальных каких-то иллюзий, что кто-то в России серьезно воспримет обращение Байдена. Мы, к сожалению, наверное, даже слишком погружены в американскую повестку дня. Но скажите, пожалуйста, Байден сильно популярен в России?
Нет.
Нет. Ну, вот Трамп имел какую-то популярность, да? Что касается Байдена, ну, наверное, нехорошо, но все-таки над ним подтрунивают, смеются, относятся как-то к нему несерьезно, на мой взгляд, незаслуженно. Но, тем не менее, среднестатистического россиянина вы сегодня остановите и спросите, что вы думаете о Байдене? Вот Байден к вам обратился. Я думаю, что человек в московском метро, скорее всего, улыбнется и засмеется. Вот такое у него отношение к Байдену.
Хорошо. Ну, Байден сообщил о том, что россияне нам не враги. И тут же Зеленский подписал у нас проект о нацбезопасности, да, и в котором было упомянуто о том, что Россия – это угроза, и о том, что мы делаем различного рода атаки, в том числе и кибератаки. Как тогда в этом случае быть?
Повторили все те глупости, которые они говорили раньше. Ну так, для того, чтобы мы с вами понимали, что есть еще определенные аспекты, для нас не всегда заметные. Например, сегодняшний один из ближайших сотрудников администрации Байдена был одним из важнейших лоббистов истории о том, что Трамп якобы является агентом Путина, что вот есть вот эта связь. Я сейчас не буду погружаться в фамилии, потому что просто из головы эта фамилия вылетела, но смысл какой? Раскручивал, будучи помощником Байдена, эту тему, теперь стал официальным американским лицом, ведь это же никуда не делось. Но он уже это не говорит. Он уже говорит совершенно иные вещи. Он говорит о том, что русские хакеры там, и так далее, и тому подобное, все хотят напасть на Украину. Они выдумывают все время новые несуществующие вины России. И за эти несуществующие вины они Россию хотят наказывать. Им очень нравится быть в такой позе строгого учителя. Но обратите внимание, учитель похож на садиста. Еще, как говорится, вот в этой схеме учитель-ученик. Ученик не совершил ошибки, еще диктанта не было, а его уже стараются поставить в угол. Поэтому они говорят, еще не было нападения, но давайте мы сейчас превентивно введем санкции. Нам просто нужно понять, что вот эти санкции у них расписаны наперед. Чем отличаются англосаксы? Они надолго вперед планируют свои действия. И это никакого отношения к нашим поступкам не имеет. То есть, иными словами, что бы мы ни делали, результат будет в виде санкций один и тот же. Поэтому обращать на них внимание никакого смысла нет. Нет необходимости и нет возможности понравиться им, чтобы вместо гнева вот этот строгий учитель, значит, нам поставил пятерку, не знаю, там, потрепал по плечу, как когда-то за Горбачевым делал, и вот наши отношения наладились. Нет. В апреле месяце они еще вышлют наших дипломатов. Боюсь оказаться пророком, но могут добиться отъезда нашего посла из Соединенных Штатов Америки. Ведут очередной пакет санкций. Отравят какого-нибудь никчемного оппозиционера и скажут, что применено химическое оружие. Тот факт, что Россия, Сирия, Китай уничтожили химическое оружие, а Соединенные Штаты Америки, подписав документ об его уничтожении, так его и не уничтожили, останется за рамками этих документов. Просто нужно понять, что мы играем с такими шулерами. И договориться с шулером о честной игре невозможно. Он с другой целью сел за стол. Шулерство – это способ, а цель – оставить вас, как говорится, без одежды, без наличности и, возможно, без всего остального, что у вас там в поезде или где-то еще есть.
Николай Викторович, кстати, про игру с шулерами. На этих выходных, точнее, с 18 по 20 число, пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, на которую, кстати, впервые с 99 года никто из представителей от России не поедет. Стоит ли ожидать каких-то громких заявлений или решений?
Конечно, но они будут обесценены тем, что нас там не будет. Это раз. С другой стороны, смотрите, мы сейчас с вами так поговорили о принятии определенных документов в Государственной Думе, которые вставили определенную шпильку приехавшему к нам немецкому канцлеру. Это с одной стороны. А с другой стороны, отсутствие российской делегации на Мюнхенской конференции, это, как ни странно, прозвучит помощь немецкому канцлеру. Почему? Да потому что руководство Мюнхенской конференции активно участвовало в кампании по информационной атаке Олафа Шольца. Они писали о том, что благодаря его поступкам, нежеланию высказаться по поводу «Северного потока-2», занять жесткую позицию, Вашингтон разочаровывается в немецком союзнике. То есть есть тоже внутригерманский аспект, и Олаф Шольц достаточно слабый канцлер, потому что он во главе коалиции, где впихнуты проамериканские зеленые. Вот тоже интересный факт. Анна-Лена Бербок, ставшая министром иностранных дел, теперь формально взяла на работу одним из своих советников в Министерстве иностранных дел Германии исполнительного директора Greenpeace, американку по паспорту, которая в течение недели получает немецкое гражданство, чтобы занять этот пост. То есть перед нами просто элемент внешнего управления, только не в отношении Украины, к которому мы уже, к сожалению, привыкли, в отношении Германии. Первый шажок, первый вот этот камень, не знаю, первый шарик в лунку закатан. И Олаф Шольц с этим ничего сделать не может. Поэтому, с одной стороны, мы показываем ему, что он теперь должен добиваться от Киева реальных шагов, и что его репутация от этого зависит. А с другой стороны, мы говорим, что мы не будем с кем-то другим в Германии, кто враждебно настроен к Олафу Шольцу, разговаривать. И поэтому российская делегация не приезжает в Мюнхен. Ну и правильно.
Часто на просторах интернета сравнивают ситуацию, которая сейчас происходит вокруг Украины, и всю эту истерию, ну, знаете, с холодной войной, может быть, прям до Карибского кризиса. Возможно ли повторение сценария при каком-то истечении обстоятельств августа 61 года, что вместо Берлинской стены вдруг появится Украинская стена?
Ну, во-первых, если в буквальном смысле это понимать, строительство стены тогда было инициировано неумным Хрущевым, который дал Западу прекрасную картинку для пропаганды. Вот свободный мир, а вот, мол, там мир, где какие-то несвободы и ограничения. Но сейчас же стену собираются строить как раз с той стороны. Об этом говорил Трамп. Вроде деньги выделил, вроде даже что-то построил. Об этом говорил Яценюк. Денег выделили меньше, большинство украли. Ну, там пару километров какой-то заборчик такой от кроликов, наверное, построили, не от танков, естественно. Кто еще? Литва собирается строить вроде как, и Латвия на границе с Белоруссией, да, от беженцев формально. То есть отгораживание теперь с той стороны происходит. Это теперь стало элементом демократии. Я думаю, что если бы сейчас Берлинская стена все еще стояла, может быть, ей бы гордились уже, потому что как бы вы еще только строите, а здесь она уже готова, уже функционирует. То есть мир настолько изменился, что те, кто говорил о свободе, теперь сами воспроизводят все то, что они когда-то к свободе не относили. Ну, а что касается каких-то ментальных ограничений, они существуют. Смотрите, в общество, в экспертное сообщество, больше даже в политическое, вводят, ну, прямой запрет на общение с тем, с той страной, с конкретным человеком, даже с позицией, с должностью, с которой общаться нельзя. Ну, например, опять были в Америке скандалы, когда кто-то общался с российским послом. Ну, как говорится, встретился по долгу службы. Ничего в этом нет. Нет, вот российский посол – это прямо исчадие ада, с ним даже рядом нельзя сидеть. Если ты сидел, значит, ты там уже шпион какой-то. Почему? Ну, вот просто чтобы не было возможности улучшать отношения. Чтобы каждый американский, немецкий, британский политик знал, он должен ругать Россию. Что он делает дальше, неважно. Вот новый министр иностранных дел уже Великобритании, Элизабет Трасс. Она напоминает активистку. Хорошо, что еще на встречу с Лавровым она без плаката приходит. То могла бы достать там что-нибудь и устроить пикет прямо. С нее же, как говорится, и не спросишь. Но при этом ее жесткая антироссийская позиция, мне кажется, дает ей хорошую карьерную перспективу. Она хочет стать Маргарет Тэтчер, она хочет подсидеть Бориса Джонсона. Но это уже, как говорится, внутривидовая борьба. Но, мне кажется, у нее есть для этого все основания, несмотря на то, что она малообразованная, да еще и не очень умная. Вы простите, вернувшись в Лондон, она в прямом эфире одной из британских компаний сказала, что я ездила в Россию для того, чтобы побудить русских, значит, как-то выступать против своего правительства. Ну, представляете, министр иностранных дел, дипломат, говорит, что он прилетел на переговоры не для того, чтобы найти там ответы на вопросы, точки соприкосновения нащупать, ну, не знаю, что обычно дипломаты делают, а для того, чтобы подорвать внутреннюю стабильность. Ну, я говорю, куда уж дальше.
Да, есть над чем подразмыслить. Мы анонсировали нашу с вами беседу, нашу встречу и призывали наших зрителей задавать вопросы. И вот некоторые из них, самые интересные, хотелось бы вам сейчас задать. Когда вы начнете говорить о проблемах России, конкретно к вам обращается Николай?
Собственно говоря, никогда о проблемах России не прекращал говорить. Но вот если мы с вами находимся в студии, называемой Украина.ру, наверное, мы как-то определяем уже направление нашей беседы. Если бы мы находились, не знаю, в студии «Российские финансы», наверное, мы говорили бы по другой теме. Поэтому никто никому ничего не запрещает говорить, но нужно понимать, что если вы приходите на какую-то площадку, какую-то программу, там есть тема. И если вы будете говорить на другую тему, то, во-первых, вы будете выглядеть идиотом, во-вторых, вас больше в эту площадку не позовут. А я считаю, что участие в программах, оно очень важно для того, чтобы доносить ту точку зрения, которую я считаю справедливой, честной и соответствующей действительности.
Следующий вопрос. Разрешится ли наконец ситуация с украинским кризисом и каким образом? Такой он общий, конечно, но...
Ну, поскольку под украинским кризисом можно понимать все, что угодно, я дам свою трактовку. Украинский кризис – это искусственное деление одного народа на части с перспективой стравливания их в войне. Вот этот глобальный кризис, организованный нашими партнерами, закончится только тогда, когда Россия и Украина объединятся в рамках какого-то надгосударственного формирования. Вот тогда кризис закончится, тогда народ объединится, и тогда война будет невозможна.
Николай, можно подробнее про цифровой рубль ЦБ РФ? Что это такое и не опасно ли это?
Цифровой рубль – это не опасно. Цифровой рубль – это новая форма денежной эмиссии. И, как говорится, выпускаете вы бумажный, цифровой или металлический, или пластиковый – это всего форма. Если мы не перейдем на цифровой рубль, если его не добавим в линейку наших финансовых возможностей, мы просто отстанем и в итоге будем использовать чужой цифровой, только не рубль, а юань, доллар и так далее. Проблема не в этом. Проблема в том, что Центральный банк России подчиняется не России, выполняет распоряжение МВФ и действует в интересах не рубля и не финансовой системы нашей страны, а доллара. Но его стремление ввести цифровой рубль – это как раз одно из немногих положительных направлений деятельности этой организации.
Николай Викторович, как вы считаете, стоит ли продавать недвижимость в Украине при переезде в РФ? Или есть смысл оставить недвижимость на будущее, когда территория станет под руководством вменяемых людей?
Вот если бы у нас с вами было написано не Украина.ру, а недвижимость.рф, наверное, нам стоило обсуждать перспективы роста или падения цены на недвижимость, где что покупать, но по этому вопросу надо обращаться не ко мне.
Ну и вопрос, который мы уже обсуждали, будет ли признание России независимости ЛНР и ДНР?
Это шахматная
Так,
партия.
вкратце.
Я не могу говорить, будет или не будет. Я очень рассчитываю, надеюсь на то, что будет, что справедливость в этом вопросе, она будет реализована. И думаю, что мы это увидим уже в самое ближайшее время. Почему мы, собственно говоря, в начале нашей программы с вами все это обсудили?
Ну так, как говорится, поживем, увидим. Большое спасибо вам, Николай Викторович, за это интервью. А я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас был член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить самое интересное. До новых встреч!
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, а для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.